Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня молодофронтовцы, которые тягом 12 дней тримали голодовку на знак солидарности с Миколаем Автуховичем, спынили свою голодовку. Подробязней Владимир Глот.
Закончение голодовки стало махчимым после того, как политические лидеры Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Микола Статкевич, да иншие звернулися до молоді з закликом спинити голодовку. У політичних лідерів були два аргументи. Перше, що не треба шкодити своєму здоров'ю, що здоров'я молоді потрібне для будучині Білорусі. Але коли я сидів на пресовій конференції і назирав за тварами голодовників, я бачив, що цей аргумент, може тому, що вони ще вельми молоді, і мені вільно сприймався. А головним був другий аргумент. А менавіта політичні лідери сказали, что они берут на себе обовязки любыми сродками, политичными, международными, иншими, протягивать боротьбу за вызволение Миколая Утуховича и ягоных поплечников. И уже после закончения прессовой конференции Александр Мельникевич, который там присутничал, сказал мне, что уже раз некоторых заходних дипломатов удалось увести у контакты с высокими представниками белорусской влады, и теперь робятся великие намагания для того, как неким чином змяніць стан ваўкавыскіх галадоўнікаў. Магчыма, іх выпусцяць да хаты пад падпіску аб нявыездзе. Такі варыянт нібыта разглядаецца. І вось моладзь, яна ж галоўная іх мэта была якая, падтрымаць менавіта Аўтуховіча і яго сяброў і дамагчыся змены ў іх стане. І вось мне здаецца, гэтыя абавязкі якраз яны і паўплывалі на рашэнне моладзі, якая сёння спиняє голодовку. Тепер, як сказали хлопці і дівчата, вони будуть студіювати ніяку літературу, вивчати, як їм легше вийти з голодовки. Бо справді вигляд, особливо у нас, це положанки, у Євгена Скрабца, вони вельми такі стомлені, твари схудали, тені під очима. Я 20 днів був з ними, і щиро скажу, бачу, як літерально щодня молодь наша змінялася, стан здоров'я їх погоршався, але їхній оптимізм, мені здається, наоборот. І він з кожним днем рос і йшов угору.
Повідомляв Володимир Глот, який сьогодні був на пресовій конференції, на якій молодофронтовці спинили свою голодовку. На цій же пресовій конференції Олександр Мілінкевич і В'ячеслав Сівчик сказали, що вони захопляються мужністю молоді. Лідери опозиції зазначили, що молодофронтовці спинили голодовку і для будучині, для далішої праці на користь демократизації Білорусі. А завтра сповняється місяць, як почав голодовку предпринимальник з Волковиску Микола Автухович. І він домагається спинення кримінального переслідку або накерування справи в суд. Тим часом стало відомо, що слідство у справі Автуховича протягнуте до 3 червня, передає Олег Розділович.
Миколай Автухович, як і ягоныя паплечнікі Юрий Лявонаў і Владимир Осіпенко, знаходяцца пад вартай у менскім следчым ізаляторы на вуліцы Валдарскага. Автуховича, який амаль місяць голодує на знак протесту, тримають у медичній частці ізолятора. Невідомо, чи пише він своякам, бо контакти з ними оборвалися. Я позвонив дежурному володарки і спитався про здоров'я Миколая Автуховича.
Секундочку, ще раз.
Николай Автухович. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие, все-таки уже месяц прошел.
Да, нормально, что не беспокоитесь?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел, как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу, там медработник принимает, начальник медчасти, там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тим, поводле адвоката Павла Сапелки, який бачився з Миколаем Автуховичем на минулому тижні, той був вельми слабий і казав, що почувається значно горш, чим тягом протяглої голодовки 3 роки тому під час першого арешту. Павел Сапелка тлумачить редкі споткання з підозрюваним відсутністю слідчих діянь з його ділом. Дочка Владимира Осіпенки Людмила повідомила, що розслідування справи протягнуте до 3 червня. Поводу Людмила Осіпенки, слідчих діянь з уділом її батьки давно не ведеться.
Абсолютно нічого не ведеться. Вообще, за це время не було ніяких неочних ставок, нічого. В самому початку там був, по-моєму, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведет справу Туховича, отмовляется комментовать расследование. Недавно следчий снова отмовил Людмиле Осипенце и ее сестры у споткания с батьком. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив, спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Осіпенко. 15 травня свояки Лявонова Осіпенки і представник Автуховича правоборонця Олег Волшак зустрілися з керівником місії БСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Автуховича, його голодовки і увагу волковиської справи. Поводля Олега Волчака, представника БСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Автуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаем, что Миколай Автухович был арештован 8 лютого. Праз несколько дней милиция затримала его на всябро, предпринимальника Юрия Лявонова и былого офицера Владимира Осипенку. По воде следства их подозревают у подрихтовцы подпалу дома супрацовника милиции. Однако за это злочинство один человек уже осужден, а господар дома николи не выставлял претензию Автуховичу и Лявонову с Осипенком. Ты лишь, что ихнюю справу сфальшивали и кажут про политичный переслед.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте далее у нашем эфире. Активісти Молодого фронту підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яни лічать, що не глядячи на малую кількість удільників і діяння спецназовцям, їм удалося притягнути увагу громадськості до своєї акції. Як оцінюють політики і громадські діячі акцію молодофронтовців, повідомляє Любов Луньова.
Активісти Молодого фронту кажуть, що не мали ілюзії на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіяні сябри Мєнської організації і Біросійської філії. Коля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаємо, 14 травня о 6 вечора на Костишинській площі каля двох десятків активістів Молодого фронту були узяті у кольцо спецназовців. Негледзячи на гэта, яны разгарнули національні стяги і розтяжки. Молодые люди не дали витіснуть себе у бок вулиці Інтернаціональної. Яны то сядали на брук, то піднімалися, счапившися руками. Поводлі молодофронтовців підтримати марш за незалежність виказували жадання представники таких громадських об'єднанняў, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і кілька громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на конт гэтага.
Вельми стешено тим, що прийшли ті люди, які мені би якого слова «незалежність». І кожен, хто прийшов на гэтую площу, таким чином своєму ділу обороню свої національні символи і мову, щоб отобрати початок ганебного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси – дуже приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять в те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміна ситуації в Україні. А ця акція моральна і дуже ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву Маладога фронту. Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз дэмакратычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі дэмакратычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям опозиції присвячена і наша наступная передача.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіне правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюцца. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Браский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сегодня суд Советского района Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его новопозову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Правоборонца потребовал от газеты 70 миллионов рублей компенсации и обвержения звесток про себе, какие он лишит зневажальными. Позов до газеты был выставлен тому, что редакция не назвала соправданного прозвища автора артикулу «Ксенофонда Суперфосфатова», який, как лишит Олег Волчик, его образил. После процессу Олег Волчик сказал «Радио Свобода».
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что ксенофон – мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда Советская Беларусь Павла Якубовича.
Говорил Олег Волчек, який спробує добиться от газеты «Советская Белоруссия» обвержения звесток про себе, які он лишить зневажальными.
Коли у тебя стальные нервы и мгненная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
А матеріали чергового суботнього дня блогера ви можете читати уже сьогодні на нашому сайті свобода.org. 8 нових авторів поділяться з вами своїми думками. Ви на хвалях свободи, і зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні Молдафронту, це які тягом 12 днів тримали голодовку на знак солідарності з Миколаєм Утуховичем, спинили голодовку. Яни погодилися зробити гэта після того, як Павел Северинець, Микола Статкевич, Лявон Баршевський та інші політичні лідери заявили, що беруть відповідальність за визволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на себе. Расследування у справі Миколая Утуховича протягнуте до 3 червня. Завтра сповняється місяць, як прадпрымальнік з ваўкавыску почав свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины достигнутая стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех навученцев профессионально-технического колледжа будовников. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашенко падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль што нарматыў абавязковага продажу складае 30% ад сумы валютнай выручкі. Корреспонденты «Свободы в регионах» звернулися до экономистов, предпринимальников, промысловцев. Какое их меркование про новый документ урегулирования обовязкового продажа валюты? Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Могилев. Предпринимальники покрыют страты Нацбанку. Так заявляет старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская. З ей гутарил сегодня журналист Андрей Белогубов.
Спадарня Козловская кажет, что до принятия закону обовязковая квота продажу валюты была 30%. Ее при конце 90-х установил Урад Беларуси.
Просто этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Личит Татьяна Козловская. Бизнесовцы отличат, что ихными грошима Национальный банк будет компенсовать свои страты, говорит Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Наступство указу отчует на себе найперш приватные предприятия-импортеры. Так личит незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працевать. Кейс в сенс працевать и потом не выводить отсюда капитал. Тут же все равно его рано или поздно там те заберут, в агрогородки, которые загонят там, девальвуют. Это примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от всех.
У Могилеве амаль 40 державных предприятий працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгазпредприятий працуют рентабельно, невядома.
Городня. Реакцию на новые заходы в справе валютного регулирования збирал Михаил Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприемства «Спадарення Ирина» каже, что и зараз они в обовязковом парадку продают 30% валюты. «Спадарення Ирина» каже, что памятает эти часы, когда існавали два курсы валюты, и явно для предприемства это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
Спадарення Ирина каже, что у кризис зменшилися поступления валюты на предприемство, бо продаж продукции снизился. На угол, з ее слов, зручней, коли валюта предприемство может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или из государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертание до промысловой сдачи валюты державе негативно давьется на финансовом становище предприемства, рассказывает один из специалистов объединения Гомсельмаш.
Это палочка-выручалочка. Почему? Потому что надо же наполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Ты скажешь, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само объединение Гомсельмаш продает у далекой замежи не шмат своей техники. Иншая речь у Россию. Ци треба будет продавать державе российские рубли, сельмашевцы покуль не ведают.
Гомсельмаш он как, допустим, в Россию продали, и в России же купили покупные, металл,
валютная обязаловка, на думку рэчыцкага лідара руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка, падштурхне рост цэнаў.
На мой взгляд, поднимутся цены по-любому, потому что надо будет как-то компенсировать свои потери. Я не помню такого какого-то нового указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателей не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорю рэчыцкий предпринимальник Олег Шабетник. Пытанием экономичной реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выконания программы либерализации? Как стосуется с ее борьба с импортом? Теслушная критика наместником министра пропонова оппозиции. Это и другие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Центра социально-экономичных доследований КЭС Беларусь Дмитрий Бабицкий.
Эту экспертизу свободы слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были взятые отбитки пальцев. Подея гэта атрымала вельми широкий розгалас сярод жыхароў городу. Причины примусовой дактилоскопии неповногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, як полтысячи навученцев. Каб справдзіць информацию про поголовную дактилоскопию, звертаюся до наместника директора по навучально-выхававшей праце колледжа Алены Навумчык. Тая признается, что не бачить у гэтым ничего дивного.
Да весь Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Скорак Кобрин готовіцца к дажынкам, у нас есть общежитие, будет проживаць целая делегация. Может, не просто так? В центре Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звернуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берасейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у Сваяков возникли законные пытания, на какой подставе и с чего это отбывается. Мы так само правооборонцы лишим, что это незаконно. Там дети неполногодовые, и как такие рэши робить, треба попередне ставить, давать доведомо батькам.
Многие батьки открыто выказываются супраць того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Величкин такий примус зв'язує так само з підрихтовкою до президентських дожинок.
Менавіта на тероризні цього міроприємства державного влада і проводять цю кампанію взяти відбитку для того, щоб наполохати ніяким чином молодь і відхилити її до діла у ніяких міроприємствах, які можуть зашкодити проведенню цих дожинок.
Розважає Владимир Величкин. Громадський активіст з Кобрина Олександр Мех бачить у цій події ширейший контекст.
Насколько я ведаю, тут берут отбитки пальцев у всех. И директоров школ так само берут отбитки пальцев. И у звездках берут у всех отбитки пальцев. Как контролировать все громадство. Диктатура поводит себя, как звучит диктатура.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет активист «Молодого фронта», удельник «Гладовки солидарности» Микола Демиденко. Нагадаем, что сегодня «Молодофронтовцы» объявили про спынение своей «Гладовки». У «Ночных доследах» мы поговорим про то, что уплывает на активность дачников экономичный кризис. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, чего они более робят на своем летище, працуют или отпочивают. Сегодня Международный день семьи. Какие, на вашу думку, основные проблемы у белорусских семьях? Вот как на это питание отказывали жихары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансы упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже двумя-тремя детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины. И разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на площі у Мінську гэтый молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократична. Яка незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцію безнаказанно і відкрито розогнали дуже погані представителі влади, які займаються нарушенням конституційних прав і свобод громадян, так як у них під рукою мається міліцейські відділи, прокуратури, суди, тюрми, армії і любое оружие. Дуже сміла у нас мається молодіж, і тільки за це я їм низько кланяюсь в ноги. Віктор Бутой з Мінська.
Тринадцатого травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молоды фронт. Киднеппинг». Авторы фильма спробовали дискредитовать некоторых молодофронтовцев и ихних батьков, твердили про аморальность оппозиции. Слухачи «Свободы» делятся своими уражениями от фильма.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супроть его несчастная, заполоханная женщина, мать и школьника. Неузброенным блоком бачено, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным под оденьем, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, как яны сами выбирали чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба автором телестушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насты Положанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытанне вырашылі троху адкласці, пакуль канчаткова не вырашыцца сітуацыя з галадоўкай салідарнасці. Бо на сённяшні момант галадоўка нас турбуе ўсё-ткі больш. Нам напісала чалавек, які мае юрыдычную адукацыю, прапанову дапамагчы скласці пазоў у суд ад імя Дмітра Дашкевіча, Дэніса Карнова, Насты Палажанкі, каб прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў БТ, што заганьбілі гонар нашых сябраў. Мы гэта дэталёва абмяркуем, і ёсць такі варыянт, што мы пададзім ці пазоў імя Дмітра Дашкевіча, ці супольную заяву ад молодафронтаўцаў у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў Егор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго «Экспертыза свабоды».
Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» заўсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилин праз 12 прогучить огляд ваших листов у передачи «Паштовая скрынка 111». А зараз на чарзе наша экспертиза. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур заявил, что программа либерализации выкананная на 60%. Какие ее попередние выники? Як стосуется с программой либерализации борьба с импортом? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапаноў апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Oh.
Год тому Лукашенко поставил амбициозную задачу ожыццявить либерализацию белорусской экономики, каб Беларусь вошла у 30 лепших у свете краин по сприяльному инвестиционному климату. Урад принял целую программу либерализации, и вот учора наместник министра экономики Андрей Тур заявил, что программа выкананная на 60%. Як поуплывали гэтые заходы уладов на белорусскую экономику? Чи зауважили их экономичные субъекты? Спадар Злотников.
Можно выполнить на 90% эту программу, але можно ничего не измениться в экономике, коли не будет выполнено головное. А головное, что отрознивая социалистичную систему от рынковой капиталистичной, это керование ценами и установление обмежевания на экономичную деятельность. Так вот, что дотычется цен, амаль что никаких изменов нема. Есть, конечно, измены у разных направках предпринимательской деятельности. Например, стало значно легче почать справу, закрыть предприемство. Есть зрухи у обмежевании административных процедур, у внешнеэкономичной деятельности. Ну, можно привести довольно шмат прикладов, когда такие неистотные измены отбываются. А вот самое главное, что может повлиять на развитие экономики, не отбывается.
Спадар Бабицкий, а как бы вы оценили деятельность белорусских уладов по либерализации экономики?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але вот калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася у яго больш стымулаў займацца эканамічнай деятельностью. Отказ однозначный не. Додатковых стимулов никаких не заявилось. Это послабления, которые были зароблены, они все ж таки минимальные. Як эта деятельность экономичная контролировалась всеми махчимыми органами, так это до этого часу и протягивается. И тут никаких истотных изменов у процедурах нема. Некоторые субъекты господарения зауважили певные измены. Те, например, которые работают по внешнегандлевых операциях, там были довольно истотные поляпшения по регистрации домовов международных, экспедиторов там стали грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання.
Одним из складников либерализации является приватизация. И вот тут заявленные кроки державы у нас выполняются так, как завжди. Есть план, чиновник что-то формально провел, отрапортовал, все, план выполнен. Ну, вот как с теми 60%. Вот по приватизации, это вовсе вельми яскравый приклад. Был довольно долгий список всех этих предприятий, которые треба приватизовывать. И все, что там робится, это акционование, и все. Акции никому не передаются, все остается в руках державы, ничего не меняется, а у некоторых секторах еще и погоршаются. Тому тут реальных зрухов вельми мало.
У липени минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ни в одной из них не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс мае либерализация? Для кого это либерализация? Коли мы створаем рынковые отношения, мы повинны створать и субъектов этих рынковых отношений, яких мы либерализуем. А коли это не створается, то марно говорить об либерализации.
Одночасово с мера по либерализации белорусские улады принимают заходы по змаганию с импортом. Існує программа импортозамещения, повышенные импортные пошлины, рыхтуется документ, поводле якого громадянин сможет про змяжу без пошлина увозить товаров коштом не больше за 200 евро. Як стосується боротьба с импортом с обвешенной либерализацией? Спадар Злотников.
Коли гутарка идет про либерализацию, то само собой зрозумело, что это есть либерализация и внешней экономичной деятельности, относенных и с другими краинами. Либерализация и борьба с импортом одно другому суперечит. С пункту глядения экономичной теории навод и практики, как мы могли развиваться, выйти из кризиса, вельми истотно, как бы открыть нашу экономику для инвестиций. Без этого ни модернизации не будет наших предприемств не будет и поляпшения життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады имкнутся оборонить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов идет у русли возле этих тенденций сусветных?
обмежевание импорту, оно не вырешает никаких задач для Беларуси, потому что у нас в основном импорт — это импорт промежковых товаров, которые идут на вытворчество айчинных товаров. Споживецкий импорт, он складает только около 13-15%. Инвестиционный импорт, импорт станков, машин, что вельми так потребно для нашей экономики, так само невелики. И когда мы начинаем обмежевывать этот споживецкий импорт, то ничто тут не дает эффекту. Ну, может, там на 1-2% поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зауважила белорусская экономика либерализацию». У передачі беруть удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што вось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады яны заўжды негатыўна будуць уплываць на імідж уладаў як унутры краіны, так і за межамі яе.
Як з лібералізацыя гэта стасуецца?
Ну, гэта рознанакіраваныя вектары, ніяк не стасуюцца з лібералізацыяй.
Это свечит об том, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как бы ходить с кризису, они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы, неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэнне сацыяльных выплат і зніжэнне падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да складу. склад, ці продають ніжей собі кошту. Так шмат таней буде, коли будем допомагати людям, а не предприємствам, які створюють тільки убитки. Стратним предприємствам. На гэтых предприємствах не треба випускати продукцію. Заробки людей у собі кошті продукції складають, ну, 15-20%. І каб дати чоловіку 15-20%, ще в 5 разів болі треба затратити, каб видати гэтыя заробки. А потім куди гэту продукцію? Ніжей собі кошту. Тут страти больш, чим калі б напрамую весь гэтому чалавеку допомагали. Тобто не тая стратегія у кіраўніцтва. Стратегія повинна быць допомагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тобто адбываецца все наадварот.
Але вось Александр Лукашенко якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не допомагать стратным предприемствам, это не значит, что эти предприемства наогул становятся назавсёды. Треба их реформовать, реструктуризовать, притягивать инвесторов, створать на их базе другие предприемства, может, меньше. На этот конт існує шмат выходов, як это робить. У нас не было банкротства стратных предприемств и до кризиса. Годами стратные предприемства працавали, держава им допомагала. Это было и до кризиса. Треба трансформовать экономику таким чином, как бы створить новую систему вытворчасці, праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю». У перадачы бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем малады фронт. Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння малдафронтуцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія – Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю Радыё Свабода незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Ва ўсіх вашых каментарах і праграмах адзін чорны колер на нашу радзіму, на нашу ўладу, на нашага прэзідэнта. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці? Як паслухаеш вандроўкі Змітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў? Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы? Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Наркович з Берасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Вы шмат гаворыце па літвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі, напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Наркович з Берасця. Сапраўды, спадар Наркович, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця, для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважаю ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам? Яна адказала: яшчэ не толькі 7 тысяч дайсці да крамы «Еўраопт», там прадукты крыху таннейшыя. У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінавалі ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопаты мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі, дыбыльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзіць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай, акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнання платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг, і несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў». Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Увогуле, гаспадар Бельскі, зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа. Зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе, пра дакляраванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае татальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. «Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай», піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. «Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Актуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пишите. Адрес Минск 5, почтовая скринка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.